«Мозг, — продолжал Россов, — в некотором смысле разделен на ячейки. Разные его отделы выполняют разные функции. Например, лишившись определенной области мозга в результате несчастного случая, вы теряете способность говорить. Приходится учиться заново, приспособив для этого другую область мозга. Подобным же образом можно при желании представить себе память. Воспоминания удается отключать. Совсем отключать, словно их никогда и не было. Вот сейчас мы отключим небольшую часть вашей памяти. Как только я стукну этим карандашом по ручке кресла, вы позабудете, как зовут человека, который привел вас сюда. На некоторое время это имя ускользнет из вашей памяти, словно бы вы никогда его и не знали». Он стукнул карандашом по кожаной ручке кресла. Звук был совсем слабый, но я услышал. «Вы помните человека, который вас разыскал и уговорил прийти сюда, не правда ли? Того, с которым мы только что пили кофе. Вы можете представить себе его лицо?»
«Да».
«Между прочим, как он был одет?» «Холщовые штаны, белая рубашка с короткими рукавами, мягкие коричневые туфли». «Вы могли бы набросать его портрет?»
«Конечно».
«Хорошо. Так как же его зовут?»
Ничто не приходило на ум. Я перебирал всевозможные фамилии. Смит, Джонс, фамилии всех, кого я когда-либо знал, фамилии, когда-либо читанные или слышанные. Все было бестолку. Я попросту не знал, как его зовут.
«Вы понимаете, почему не можете вспомнить? Понимаете, что находитесь под гипнозом?»
«Да, понимаю».
«Ну так попытайтесь пробиться через гипноз. Старайтесь вспомнить, старайтесь изо всех сил. Вы ведь знаете, как его зовут. Вы не далее, как сегодня, несколько раз слышали и сами произносили его имя. Ну, давайте же, как его зовут?»
Я закрыл глаза, напрягая мозг. Я рылся в памяти, старался извлечь из нее нужное имя, но не мог. Будто доктор спрашивал у меня фамилию прохожего на улице.
«Когда я снова стукну карандашом по креслу, вы вспомните». Он опустил карандаш на кожаную обивку и спросил. «Как его зовут?»
«Рюбен Прайан».
«Превосходно. Когда я хлопну в ладоши, вы полностью выйдете из состояния гипноза. От него не останется никакого следа. Гипнотическое внушение пройдет без остатка». Он ударил в ладоши, негромко, но отрывисто и звонко. «Чувствуете себя нормально?»
«Превосходно!»
«Ну что ж, сеанс прошел хорошо. Вы великолепный партнер. У меня предчувствие, что вы пройдете. В следующий раз я, быть может, заставлю вас лаять тюленем и есть живую рыбу». Затем я рассматривал кляксы Роршаха и исповедовался Россову в том, какие мысли они навевают. Я разглядывал картинки, истолковывал их и даже нарисовал несколько собственных. Меня испытывали на ложь и на правдивость. Я вставлял в предложение пропущенные слова. Я рассказывал о себе и отвечал на вопросы. С повязкой на глазах я брал со стола различные предметы и на ощупь определял их формы, размеры, а иной раз и назначение. Наконец Россов заявил. «Достаточно. Более чем достаточно. Как правило, я растягиваю тесты на несколько дней, иногда на целую неделю, однако... Мы же сами до сих пор не знаем толком, что нам надо. На черта мне притворяться, будто я умею точно определить, отвечает ли человек требованиям для совершения, быть может, вообще несуществимого. В вас я почти уверен, и никакие тесты уже не в состоянии поколебать меня в моем убеждении. Впрочем, все они лишь подтверждают его. Насколько я способен судить, вы нам подходите». Он бросил взгляд на закрытую дверь кабинета и прислушался. Оттуда доносился невнятный мужской голос и женский смех.
«Рюб!» — крикнул Россов. «Хватит приставать к Алисе! Идите сюда!»
Дверь открылась, и появился старик, очень высокий и худой. Россов быстро встал.
«Я не Рюб!» — сказал старик. «И к Алисе я, увы, не приставал!»
Россов представил нас друг другу. Это оказался доктор Данцигер, директор проекта. Мы обменялись рукопожатием. Рука у Данцигера была большая, волосатая, со вздутыми венами. Такая большая, что моя ладонь совсем утонула в ней, а его глаза впились в меня вопросительно и возбужденно, словно стараясь сразу же выведать всю мою подноготную.
«Как он? Прошел?» — торопливо спросил Данцигер. И пока Росов отвечал, настала моя очередь изучать директора. Он был из тех людей, которых запоминаешь с первого взгляда и на всю жизнь. Лет ему было, по-моему, 65-66. Глубокие морщины залегли на лбу и щеках. На щеках они выглядели как три пары скобок, начинавшихся в уголках рта и тянувшихся к скулам. И когда он улыбался, эти скобки становились еще шире и глубже. Загорелый, лысый, на лысине у него красовались веснушки, а уцелевшие по бокам головы волосы были черными или, может, крашенными. Рослый, 1,95 м, если не больше. Худой, с широкими, хоть и сутулыми плечами. Носил он легкомысленный синенький в горошек галстук-бабочку, старомодный бежевый двубортный пиджак, а под ним застегнутый на все пуговицы коричневый шерстяной жилет. И, невзирая на возраст, выглядел он крепким, живым и мужественным. Мне подумалось даже, что он бы, может, вовсе не прочь поприставать к Алисе. Да и она, наверное, не особенно бы возражала.
«Так вы говорите, да?» — медленно переспросил он.
Росов кивнул.
«Ну так и я тоже, да.
Я изучил все материалы, какие у нас есть на него, и звучит все это вполне подходяще».
Он повернулся ко мне и несколько секунд испытующе глядел на меня. Тем временем в кабинет вошел Рюб и неслышно прикрыл за собой дверь. Я начал даже чувствовать себя неловко под пристальным взглядом Данцигера, когда тот неожиданно улыбнулся.
«Ладно», — воскликнул он, — «теперь вы, вероятно, хотите узнать, во что же вас все-таки втравили. Ну что ж, сперва Рюб вам покажет, а затем я попытаюсь объяснить».
Он схватился большими веснущатыми руками за лацканы пиджака и опять уставился на меня, слегка улыбаясь и медленно покачивая головой. В этом движении мне почудилось одобрение, и я почувствовал себя польщенным более, чем мог бы ожидать.